В этом смысле мы с Тигом совершенные противоположности. Джеллика взглянул на нее, и Раиль, ощутив некоторую настороженность в его взгляде, добавила. «Хотя тебе это и в голову не пришло бы, особенно если бы ты познакомился со мной в университетские годы. Мы, студенты, увлекавшиеся психологией, весьма охотно и счастливо транжирили время, обсуждая и анализируя каждую свою мысль, впечатление или ощущение. Просто поразительно, что мы вообще что-то еще успевали делать. Эти отношения, естественно, тянулись недолго, до исчерпания запаса сновидений, в которых мы копались, чтобы отыскать символизируемый ими смысл или музыкальные и художественные пристрастия. Звучит мрачно, заметил Джеллика с тонкой улыбкой. Я бы скорее дал себе выдрать зубы через уши, чем пройти сквозь такие испытания. Рейли рассмеялась. Мне кажется, все окружающие думали то же самое, поскольку, по крайней мере, в те годы никого за пределами нашего факультета мы не интересовали. Полагаю, это неизбежно. Мы выбираем спутников в своей профессиональной среде, когда есть возможность. Итак, слово было сказано. Оно могло стать увертюрой. Джеллика снова помедлил с ответом. И тут опять вспыхнула зеленая лампа. И капитан обернулся с поспешностью, которая выдавала, насколько он обрадовался этой помехе. Они осторожно извлекли из автомата благоухавшие пряными ароматами тарелки с едой, следя за тем, чтобы свежий горох вдруг не взмыл в воздух. Раэль, наблюдая уголком глаза за Джеллико, обратила внимание на его отсутствующий взгляд, словно мысли капитана витали на расстоянии десятков световых лет отсюда. Она посмотрела на него. Джеллико, будто почувствовал взгляд, повернулся и слегка кивнул. «Флиндик», — сказал он. Сквозь окружающие их кабинку тонкие листья, Рейль вдруг увидела массивную фигуру, причудливо облаченную в кандедойские доспехи, привычной легкостью, входящую в одну из более уединенных кабинок, расположенных прямо напротив огромных полукруглых окон. Флиндик тут же скрылся за непроницаемой стеной цветов. Джеллико нахмурился и встал. Он говорил, что мы можем обращаться к нему с любой проблемой. Как раз сейчас она у нас и возникла. Может, он не в настроении заниматься делами, предупредила Раэль. Джеллико по обыкновению коротко кивнул. Я только попрошу его назначить встречу. И выскользнул из кабинки. Раэль смотрела, как капитан лавирует между столиками в направлении более изолированной части ресторана около окон. Его движения были точны и экономны, но иногда в них проскальзывал намек на скрытую мощь, таящуюся в этом стройном теле. Он уже подошел к кабинке Флиндика, однако перед самым цветочным барьером из-за папоротников возник кондоец и остановил Джеллико. Разговор был коротким. Капитан повернул назад, а Раэль занялась едой. Через минуту он уже снова сидел на своем месте, и Раэль вопросительно взглянула на него. Джеллико слегка пожал плечами. Попробовать все равно стоило. Этот кандедойский лакей, видимо, намеревался весь вечер расточать передо мной комплименты. Но было совершенно ясно, что до Флиндика мне так и не добраться. Памятуя о тех худопийских тыквах, я просто сказал, что загляну к нему в служебное время, и ретировался. Капитан улыбнулся и взял вилку. Некоторое время ели молча. Рейли заговорила первой, похвалив отменное качество своего блюда. Возобновилась непринужденная беседа о самых разнообразных предметах, начиная с закатанских мозаик и кончая оксихской музыкой. Они уже наполовину выпили восхитительный, редкого сорта кофе, когда их внимание привлек похожий на свирель голос, доносившийся из земной секции зала. «Хо! Ха! Мой удивлен! Поражен!» Восклицание сопровождалось настоящим каскадом стрекотаний. «Ты еще спрашивать? Ты? Проспавший твои мозги, Олла Канадс!» Рейль обернулась и увидела двоих кандедоицев, стоящих у входа. Один, украшенный зелеными ленточками, не произносил ни слова. Зато, словно целый оркестр, щелкал, свиристел, цокал, щебетал и скрипел. Другой кандедоец, маленький мужчина, щеголявший экстравагантным пламенными узорами, высоко воздел ручки. «Но тебе ведомо не хуже, нежели собственное имя, а оное есть дурень, что гостей моих нельзя беспокоить зловонными угрозами вон того бандитского отребья. Исчезни. Более не раздражать твоими жуткими нашептываниями. Поспешай, покуда твой бакенбард не испепелил мой праведный гнев». Помалкивающий кандедоец убежал, и его стрекотание замерло на траурной ноте. Ярко-пламенный с жужжанием впорхнул в зал и начал крутиться между столиками, извергая бесконечный поток приветствий, комплиментов, похвал и вопросов, на которые, впрочем, не давал времени ответить. «Ага», — воскликнул он, приблизившись к Джеллико и Раэль. «Мои наинежнейшие пожелания, о капитан, и вам, доктор, искренние поздравления. Добро пожаловать в передвижное празднество. Неизъявимое удовольствие обрести вас здесь. Есть, пить, веселиться все. Если вы недовольны, я безутешен. Мой гарантировать, что по ваш повелении клевреты возместят убытки». Пританцовывая и пощелкивая панцирем, ярко-пламенный кандедоец направился к следующему столику. Рейль взглянула на своего спутника и с удивлением увидела странное выражение его лица. Веселая улыбка девушки сменилась немым вопросом. Джеллико допил свой пузырек и негромко проговорил. «Может, это просто мое подозрительное воображение, но готов поклясться, что представление у входа было своего рода предостережением». «Интересно», — отозвалась Раэль. «Мне как-то не пришло в голову. Это было весьма театрально, но я думала просто ради эффекта». Джеллико чуть пожал плечами. «Если это предупреждение, то кому?» — спросила она. Капитан не ответил и завел разговор о том, какого рода груз они смогли бы здесь раздобыть. Но ответ на вопрос все-таки был получен, когда чуть позже у выхода из ресторана тихий хлопок выстрела заставил их обоих инстинктивно нырнуть под прикрытие парапета, и дробинка просвистела прямо около уха Раэль.